Радио «Свобода».
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Китае упал пассажирский самолет. Спаслись несколько десятков человек. В Дагестане при взрыве ранены два милиционера. Виктор Бут будет завтра экстрадирован в США. Поступает противоречивая информация об авиакатастрофе на северо-востоке Китая. Западное агентство, ссылаясь на китайские официальные СМИ, передают, что спаслись от 20 до 47 из более чем 90 находившихся на борту человек. При этом конкретные данные о числе погибших не приводятся. Сообщается, что при посадке самолет бразильского производства Е-190 соскользнул с посадочной полосы и загорелся. Авиалайнер направлялся из столицы провинции Хэйлунцзян, города Харбин, в город Ичунь. В Дагестане в результате взрыва ранены два милиционера. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги на въезде в город Кизил-Юрт, недалеко от места, где дежурил милицейский наряд. Ранее во вторник в столице Дагестана, Махачкале, неизвестные обстреляли автомобиль главного инженера городской телефонной сети Насрудина Джамалова. Он и его водитель погибли. Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах россиянин Бут обвиняется в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. Принятое 20 августа таиландским судом решение о его экстрадиции Москва назвала политически мотивированным. Виктор Бут, известный в мире торговец оружием, был арестован в Таиланде в марте 2008 года в результате операции с участием агентов американских спецслужб. Он неоднократно упоминался в докладах Госдепартамента США, Совета Безопасности ООН, как предприниматель, нарушающий режим санкций ООН. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование в неподчинении сотрудникам милиции. Немцов вместе с другими оппозиционерами был задержан на Новом Арбате при попытке провести несанкционированное шествие. Перенес заседание на 2 сентября. Там находится дело, связанное с 1 июля на Триумфальной площади, где он также участвовал в несанкционированной акции. В Москве во вторник партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у посольства Германии собрались около 10 активистов партии. Они развернули баннер с надписью «Ядерные отходы, спасибо, не надо». Кроме того, на большой карте с маршрутом, по которому повезут отработанные стержни из исследовательского ядерного реактора под Дрезденом, они обозначили возможные опасности – лесные пожары, теракты. По окончании акции активисты «Яблока» передали обращение властям Германии.
Пока что нет никаких претензий к правительству Германии, а есть только просьба к нему отменить решение земли Саксония о вывозе ядерных отходов из хранилища в Абхау в Россию через Балтийское море, через Санкт-Петербург и дальше в Новоуральск.
Сказал «Радио Свобода» лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Рост волового внутреннего продукта в России из-за засухи может сократиться по меньшей мере на 7.8% пункта. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, отметив, что более точный прогноз возможен не раньше ноября, когда определится объем собранного урожая. В связи с аномальной жарой и засухой Россия лишилась примерно четверти посевов зерновых. Правительство было вынуждено ввести временный запрет на экспорт зерна, что уже вызвало рост мировых цен на пшеницу. Президент России Дмитрий Медведев встретился с известным рок-музыкантом Боно, лидером ирландской группы U2. Музыкант приехал в Россию в рамках мирового турне. В среду его группа даст единственный концерт в Москве. Боно, Пол Дэвид Хьюсон, известен и как активный общественный деятель. На встрече с российским президентом он говорил, в частности, о проблемах борьбы с бедностью и распространением опасных инфекционных заболеваний.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине во вторник отметили 19-ю годовщину независимости. На митинге по случаю праздника оппозиция обвинила главу государства Виктора Януковича в том, что он, предлагая изменить конституцию, пытается расширить и продлить свои полномочия. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Выступая на Майдане Незалежності по случаю Дня Независимости, президент Украины Виктор Янукович высказался за скорейшие изменения Конституции, дав понять, что Украина должна отказаться от нынешней парламентско-президентской и вернуться к президентской форме правления. Праздничную речь главы государства не оставили без внимания оппоненты власти. На 2000-м митинге у памятника Тарасу Шевченко лидер оппозиции Юлия Тимошенко заявила, что Янукович собирается не только вернуть Конституцию времен президента Кучмы, но и намерен увеличить свои президентские полномочия с 5 до 7 лет. Для поддержки этой идеи Верховной Радой, утверждает бывший премьер, власти готовы перенести очередные парламентские выборы с 2012 на 2015 год. По мнению оппозиции, реализация такого сценария будет означать полный отказ Украины от демократии и ее изоляцию от цивилизованного мира. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
В Молдавии были арестованы 3 человека, обвиняемых в незаконном ввозе в страну почти 2 килограммов радиоактивного урана-238. Они планировали продать его за 9 миллионов евро. Задержанные подозреваемые были еще 20 июля, но сообщение об этом поступило только 24 августа. По информации МВД и Генпрокуратуры Молдавии, всего в криминальную группировку входит 7 человек. Двое из них – бывшие молдавские полицейские. Уран-238 нашли в Кишиневе, в гараже одного из задержанных. Сообщается, что радиация около гаража в 60 раз превышала норму.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван. Я не просто ваш собеседник в московской студии, я собеседник в резко остывшей московской студии, потому что жара, столь милая моему сердцу, кажется, уже ушла навсегда. Или, по крайней мере, очень надолго.
Да, и прямо глядишь и не веришь, когда утром включаешь какой-нибудь Яндекс, а там написано «Москва плюс 9». Или «Петербург минус 2 ночью».
Да, и волосы шевелятся на голове. И хочется сказать всем тем, кто кричал «Ах, жарко, как жарко!» Ну что, теперь вам лучше?
Сегодня в программе «Закревские в Италии», рассказ Михаила Талалая, «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Атомная бомба» эссе Бориса Парамонова, «Переслушивая свободу» Сергей Довлатов, «Культурная панорама» и новые музыкальные записи. Какие именно, Андрей?
Я каждый раз вздрагиваю при слове «новый», но тем не менее мы будем слушать фрагменты альбома, посмертного альбома Георгия Гороняна «Джаз Смокинг».
Культурная панорама. Андрей, можно один вопрос?
Да, конечно, Иван.
Как, по-вашему, правильнее сказать «отфрендить» или «расфрендить»?
Я думаю, это совершенно разные понятия. Отфрендить можно одного кого-то, кто вас зафрендил настолько, что вы уже его френдом не считаете. А вот расфрендить – это значит перевести в другой статус, и вполне возможно, человек когда-нибудь снова вернется к френдам.
Какая зануда, вы совершенно испортили целую новость. Но для тех, кто не понял язвительности Андрея Гаврилова, я все-таки расскажу, что в новом издании Оксфордского словаря английского языка, вышедшего 19 августа 2010 года, подобные вопросы все-таки решаются. Первые рецензенты отмечают, что здесь появилось множество, целая тысяча новых слов, вроде «твиттить», «косплей», «ботнет». Оксфордский словарь английского языка отражает современное понимание языка. Его составители опираются на языковые нормы, характерные именно для настоящего времени. Словарь современного языка отличается от фундаментального тем, что в него включаются только слова из активного словаря носителя языка, то есть те, которые используются наиболее часто и связаны с самыми существенными реалиями окружающего мира. Количество слов в активном словаре каждого человека заметно меньше, чем в пассивном, и, кроме того, состав этих слов может очень быстро меняться. Вот в новое издание Оксфордского словаря вошли такие слова, как «microblogging», нечто вроде «ведения микроблога», «твит» – короткое сообщение на сервисе Twitter, и глагол «твиттить» – Рецензенты отмечают, что эти слова вошли и в топ главных слов 2009 года по версии американского диалектологического общества. Причем эти слова укрепились не только в английском, но и в русском языке. Если в начале нынешнего года слово «твиттить» использовалось еще неуверенно, то сейчас это вполне употребительный глагол. Не менее знаменито еще одно вошедшее в оксфордский словарь интернетное слово «unfriend», «расфрендить» или «отфрендить». У Андрея Гаврилова есть свое мнение и большой комментарий, как мы слышали по этому поводу. А вот русский язык еще не определился, как правильно его перевести. Это слово употребляют, когда удаляют кого-то из списка виртуальных друзей в социальных сетях. Составители нового оксфордского словаря американского английского языка «The New Oxford American Dictionary», например, признали именно это слово самым главным в 2009-м. Попало в словарь и новейшее словечко «вики», не имеющее аналога в русском языке, им называют сайты, контент которых, как в Википедии, может менять любой пользователь. Среди новейших понятий, например, сокращение LBD – Little Black Dress – маленькое черное платье, а также «вувузелла» – это дудка, которая отравляла всем любителям футбола просмотры матчей на только что закончившемся чемпионате, «френами» – смесь «френд» и «энеми». Благодаря массовому увлечению комиксами, манго и вообще японской культурой, англичане стали регулярно употреблять слово «косплей», сокращение выражения «костюмированная игра», и «хикикомори». Этим термином обозначают подростков, стремящихся к максимальной изоляции от социума.
Вы знаете, о чем я пожалел сейчас, Иван, когда слушал вас? Мы знаем, что история не имеет сослагательного наклонения. В общем, чаще всего и литература не имеет сослагательного наклонения. И хотя сейчас уже даже в московских магазинах можно купить книгу, где мы узнаем, что было бы с героями Джейн Остин, «Стань они вампирами и зомби», тем не менее, большинство произведений так и остается в том застывшем виде, в каком они до нас когда-то дошли. А представляете, словарный интернет-запас Эллочки Людоедки или ее лента френдов. Вот как бы она с ними общалась? Вот мне жалко, что мы этого не прочтем. Хотя, кто знает, может быть, кто-нибудь и напишет новый вариант 12 стульев.
Я абсолютно убежден, что эти вещи будут использоваться благодаря нашей с вами сегодняшней программе. Я продолжаю культурную панораму, если вы не против. Икону XIV века спас Елеазаровский, которая прежде хранилась в собрании Псковского государственного музея-заповедника, передали Русской Православной Церкви. Она будет храниться в Спасо-Елеазаровском монастыре в 30 километрах от Пскова. Решение о передаче на временное хранение этой иконы в монастырь было принято по инициативе губернатора Псковской области Андрея Турчака летом прошлого года. А в начале августа этого года представители администрации региона заявили, что специально для иконы был изготовлен киот, в котором поддерживается определенный баланс влажности и температуры, необходимый для сохранения реликвии. Замечание губернатора Псковской области, конечно же, не случайное, потому что культурная общественность всегда бьет тревогу в связи с возвращением таких предметов искусства, которые требуют особого ухода, и музеи, как правило, могут соответствовать этим требованиям, а вот монастыри все-таки далеко не всегда, или в редчайшем случае. Икона «Спас Елеазаровский» была обнаружена псковскими исследователями в 1920-х годах. Вскоре после того, как реликвия была найдена, ее отправили в Москву, а в 1928 году она вернулась в Псков и хранилась в Государственном музее-заповеднике. Спас Елеазаровский – один из немногих сохранившихся до наших дней памятников псковской иконописи или иконописи, не знаю, как правильно все-таки говорить, середины XIV века.
Вы знаете, Иван, я не буду никак комментировать эту новость, потому что я уже много раз высказывал свою точку зрения, только хочу процитировать одного из моих любимых писателей, литераторов, культурологов современности Жана-Клода Карьера, который, если не ошибаюсь, сказал следующее: «Религия принадлежит верующим, культура принадлежит всему обществу».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Культурная панорама. Итальянское государство пытается отсудить у Флоренции статую Давида. Мы привыкли к тому, что государства все время пытаются друг у друга отсудить разные произведения искусства. Но то, что внутри одной страны происходит такой процесс, честно говоря, я с этим сталкиваюсь впервые. В Италии разворачивается борьба между государством, итальянским государством, и городскими властями Флоренции за право обладания шедевром Ренессанса мраморной статуей Давида, работы Микеланджело. Министерство культуры утверждает на основании изучения 500-летних документов, что статуя принадлежит государству. Власти Флоренции, где находится галерея Уффици, один из самых крупных и значимых музеев страны, да, впрочем, и мира, напомню, что в год там бывает более 1,5 миллиона посетителей, настаивают на том, что этот шедевр принадлежит городской мэрии. Мраморный Давид считается символом города. Скульптура, изображающая библейского пастуха Давида, который победил великана Голиафа, была создана задолго до объединения Италии, когда Флоренция еще была столицей Флорентийской республики. По мнению историков искусства, она стала символом соперничества с более влиятельными городами, в том числе и с Римом. Статуя Давида была заказана Флорентийским кафедральным собором в 1504 году, работа была окончена, и скульптор получил гонорар в размере 400 флоринов. Тем не менее, римским юристам удалось обнаружить архивные документы, которые ставят под вопрос принадлежность шедевра. Согласно их докладу, законным наследником Флорентийской республики является не сама Флоренция, а итальянское государство. Мэр Флоренции Маттео Ренци, предположивший, что римским правоведам просто нечем заняться в августе, когда период отпусков и других дел нет, решил провести собственное историческое исследование, чтобы защитить флорентийского любимца от притязаний столицы. Ему удалось установить, что в 1870 году, когда Рим стал столицей Италии, был подписан специальный декрет, согласно которому Палаццо Веккио и все экспонаты, которые в нем находились, отошли к Флоренции. «Нет никакого сомнения в том, что Давид наш», — заявил Ренци. Чем меня удивило это сообщение, Иван? Тем, что, честно говоря, это все очень забавно, но я не понимаю смысла спора. Может быть, вы меня сможете как-то просветить? Какая разница, чей Давид? Ведь его не собираются перевести в Рим, надеюсь. Или в этом подоплека?
Это очень напоминает спор хозяйствующих субъектов. У кого на балансе будет додик?
Музыка какая? Мы слушаем фрагменты, к сожалению, посмертного релиза альбома «Джаз в смокингах», который записал Георгий Горонян, ансамбль «Виртуозы Москвы» и пианист Денис Мацуев.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. В Италии вышла новая книга о русских в этой стране. Сборник называется «Друцкие в Италии». Друцкие – это фамилия. Составитель – флорентийка Феличета Аудизио. Сборник посвящен тосканской усадьбе Гальчетта. Владелец этой усадьбы, князь Дмитрий Друцкой-Соколинский, не мог жить в России, так как женился на замужней женщине, графине Лидии Закревской. Там, в Гальчетто, прошли последние годы жизни родителей этой ветреной графини, героя Отечественной войны 12-го года генерала Арсения Закревского и его знаменитой супруги, одной из пушкинских муз, о графине Закревской. Об этих и других русских историях на итальянской земле рассказывает историк Михаил Талалай.
История русской усадьбы Гальчетто началась для меня в роскошных помещениях императорского сената на, понятно, Сенатской площади в Петербурге лет 20 тому назад, когда там еще находился Российский государственный исторический архив. В руки мне попалось одно необыкновенное досье. Суть его состояла в следующем. Один наш соотечественник, титулованный и богатый, владелец итальянского имения Гальчетто, пожелал поставить в нем за свой счет православную церковь. Однако в столь благочестивой просьбе ему было бесповоротно отказано. Автором письма являлся князь Дмитрий Владимирович Друцкой-Соколинский. Он писал в 1866 году, что живет в Италии, близ Флоренции, вынужденный обстоятельствами, какими именно, не объяснял. В состав купленном им имения входила и родовая капелла прежних владельцев. Ей князь намеревался придать, как он писал, вид византийского храма. Всю утварь и иконостас обещал ему передать из Гальчетто, из своей домовой церкви в Подмосковье, его теща, графиня Аграфена Закревская, также жившая тогда с зятем, князем Дмитрием, в Тоскане. Для вящей убедительности князь Друцкой-Соколинский сообщал, что его капелла, по сути, уже стала православной, так как в крипте ее был погребен его тесть, граф Арсений Закревский, и над его могилой уже шли православные панихиды. И вот на таком симпатичном, боголюбивом письме стояло кратко и небрежно «оставить без последствий». Упомянутый в письме граф Закревский в русской истории видная чета. Граф Арсений – участник Отечественной войны 12-го года, а в Николаевскую эпоху – генерал-губернатор Москвы и министр внутренних дел. Его подмосковное имение Ивановское в нынешнем музейном пространстве хранит немало важных реликвий. А его супруге, о графене, Грушеньке, в девичестве графине Толстой, написано весьма много, ведь она служила музой Вяземского и Пушкина. Это именно она, пушкинская беззаконная комета, в знаменитом стихотворении «Портрет». «Своей пылающей душой, своими бурными страстями, у жены севера меж вами она является порой, и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Пушкин посвятил ей в том числе и следующие строки. «Твоих признаний, жалоб нежных, ловлю я жадно каждый крик, страстей безумных и мятежных, как упоительный язык. Но прекрати свои рассказы, таи, таи свои мечты, боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты». В 1859 году граф Арсений неожиданно был уволен со службы, и Закревские навсегда покинули Россию ради Италии. Объяснение скоропостижного падения царедворца нашлось все в том же досье из исторического архива. Оказалось, что его дочь, графиня Лидия Арсеньевна, будучи замужем и не получив развода, венчалась второй раз, тайком в сельской церкви, вероятно, подкупив священника. Ее второй муж, при живом первом, кстати, им являлся сын именитого канцлера Нисельроде, и был князь Дмитрий Друцкой-Соколинский, автор отринутого прошения. Российские власти новый брак не признали. На многозамужнюю графиню наложили эпитимию на 7 лет, а князю Дмитрию отказали в просьбе о храмостроительстве из-за облика морали, если употребить современный симпатичный псевдоитальянизм. У незаконной пары родились дети, которые тоже поначалу считались незаконными в глазах российских властей. В целом имя бедной Лидии Закревской, особенно после ее известных романтических похождений в Париже, в русском обществе порядком трепали. В 1879 году, к примеру, в Женеве вышла книжка «Русский эрот не для дам», где на Лидию напечатали похабную эпиграмму. Из эпитетов самым мягким стояла «Дочь за сере патриота». Уже занимаясь в итальянских архивах, я нашел некоторые новые подробности о жизни Закревских и Друцких-Соколинских в Тоскане. Их русскую усадьбу окормлял протоиерей Михаил Орлов. Он приезжал и на похороны графа Арсения. В роли духовного отца его сменил следующий флорентийский батюшка, отец Владимир Левицкий. Хотя Святейший Синод и не дал разрешения на устройство там православного очага, капеллу в имении Гальчетто отец Левицкий включал в свои списки с таким сложным пояснением, предполагающееся к обращению из латинской в православную. Оставалось съездить в это самое Гальчетто. Выяснилось, что данный микротопоним практически утрачен. Усадьба вошла в состав селения Баньола, которое, в свою очередь, являлось составной частью коммуны Монтемурло. Капелла, так никогда не ставшая православной, теперь превратилась в приходскую церковь села Баньола с посвящением католической святой Марии Маддалене дей Пацци. Ее патер на мои вопросы решительно отвечал, что никакой московской утвари, никаких иконостасов, никаких русских надгробий он тут не видал, что храм сам недавно выкуплен у владельцев усадьбы Гальчетто, и что сами эти владельцы никого не принимают, и что старик-управляющий страшно нелюдим. Всем своим видом священник показывал неуместность моих вопросов, а, быть может, и боязнь требований вернуть капеллу в русские руки или чего еще. Но отступать не хотелось, и в нарушении итальянских правил я отправился прямиком на виллу Гальчетто безо всяких рекомендаций. Старик-управляющий оказался милым и приветливым человеком. Он сообщил, что Гальчетто еще долго принадлежала Друдским Соколинским, но они разъехались и все продали в 1925 году, а захоронение из капеллы потом перенесли на коммунальное кладбище Монте-Мурло. Оставалось пойти туда. И там кладбищенские работники оказались словоохотливы. Да, пояснили они, были русские могилы до недавних времен, но их никто не посещал. Давали объявления в газетах, но никто не откликнулся. Могилу упразднили, прах перенесли в общую костницу. Нашли при гробе дамы книгу на непонятном языке. Куда книга делась, неизвестно. Обескураженный подобным нулевым результатом, я забыл о Гальчетто, о беззаконной комете Закревской и о ее потомках. Несколько лет тому назад обо всем этом я рассказал сотруднице Флорентийского университета Феличити Аудизи. Оказалось, что она увлеклась русскими обитателями Гальчетто и теперь пишет книгу. Выход на неизвестный сюжет произошел случайно. Ей попалась переписка писателя Джозеа Кардуччи с жителями усадьбы, и она решила выяснить, что это за адресаты. У сеньора Аудизио выявились все достоинства исследователя, плюс удача. Она разыскала, к примеру, потомков Друдских Соколинских, живущих в Бельгии, и реконструировала их генеалогическое древо последних двух веков. Она же воссоздала насыщенную интеллектуальную жизнь Гальчетто. И вот в конце прошлого года флорентийское издательство «Le Lettere» опубликовало новую книгу «И Друдской, и Италия». Это сборник, центральную часть которого занимает исследование Феличиты Аудизио. Его обрамляют два очерка двух специалистов по русско-итальянским связям. Москвич Гомер Баудзинов написал об усадьбе Гальчетто и ее обитателях, но только о веке XIX, отослав про век XX к Феличите Аудизию. Заключает книгу статья старейшего слависта Рената Ризолити, давшего общий обзор присутствия русских во Флоренции и Тоскане. Книга снабжена фотоальбомом, где обретают визуальный вид забытые сюжеты и имена русской Италии.
«Друдские в Италии». О новой книге рассказывал историк Михаил Талалай. Андрей, теперь самое время напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Джаз в смокингах» Георгий Горонян, виртуозы Москвы Денис Мацуев.
Сделаем перерыв для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько искренним выглядит примирение кланов Кадыровых и Ямадаевых? Об этом в день похорон Сулима Ямадаева говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Поступает противоречивая информация об авиакатастрофе на северо-востоке Китая. Западное агентство, ссылаясь на китайские официальные СМИ, передают, что спаслись от 20 до 47 из более чем 90 находившихся на борту человек. При этом конкретные данные о числе погибших не приводятся. В Дагестане в результате нападений во вторник вечером пострадали 4 милиционера. Два их обстреляли неизвестные на автотрассе в Буйнакском районе. Еще два сотрудника получили ранения при взрыве на окраине Кизил-Юрта. Российский предприниматель Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах он обвиняется в причастности к терроризму, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. Рост валового внутреннего продукта в России из-за засухи может сократиться по меньшей мере на 7 или 8 десятых пункта. Об этом сообщил замминистра экономического развития Андрей Клепач. Президент России Дмитрий Медведев встретился с известным рок-музыкантом Боно. Боно приехал в Россию в рамках мирового турне группы U2. В среду она даст единственный концерт в Москве. Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить полномочия главы государства, проведя соответствующие конституционные реформы. В Молдавии арестованы 3 человека, обвиняемых в незаконном ввозе в страну почти 2 килограммов радиоактивного урана.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы слушаем сегодня.
Сегодня мы слушаем фрагмент альбома, который был выпущен фондом Георгия Гороняна. Это альбом «Джаз в смокингах». К сожалению, сам маэстро не смог подержать его в руках. Он скончался в январе этого года.
«Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Атомная бомба». Так называется эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
В России плохо знают и никогда не увлекались английским писателем Джозефом Конрадом, хотя переводили его в свое время достаточно. Потом, в сталинскую эпоху, он совершенно исчез с читательского горизонта. Переиздали его только в 1959 году. Выпустили хороший двухтомник. На Западе же Конрад давно и стойко считается классиком англоязычной литературы, что особенно интересно, так как английский для него не родной. Он поляк, его имя Юзеф Конрад Кженевский. Родился он, между прочим, в Бердичеве, там же, где женился Бальзак на мадам Ганской. В советское время о русских годах Конрада писали глухо. То ли выслан был туда его отец, инсургент, то ли у этих аристократов были там родовые земли. Во всяком случае, лично Конраду никто ни в чем не препятствовал, и он с 17 лет начал бродячую жизнь, оказавшись в конце концов капитаном английского флота. Имя Конрада всплыло в связи с Набоковым, когда с середины 60-х годов начали читать в Советском Союзе из-под полы эмигрантского мастера русской литературы. Столкнулись с высокомерным заявлением Метра, недовольного тем, что его сравнивали с Конрадом по признаку перехода в писательстве на английский язык. Набоков бросил брезгливое замечание, что английский Конрада построен на ходовых штампах, а не то, что его собственный. С Набоковым всегда так. Если что-то ругает, значит, там и заимствует. Читатель конрадовского «Лорда Джима» без труда обнаружит что? Философию бабочек. Бабочка как метафора, а не просто как предмет энтомологических изучений. И еще один прием – обнажение в рассказчике истории кукольного мастера. Игра с персонажем, как с куклой. Это идет от немецких романтиков начала XIX века. Получилось так, что я, следуя указанной русской читательской инерции, Конрада не знал и только сейчас натолкнулся на этот двухтомник. Правда, читал по-английски «Сердце тьмы», важнейшее его сочинение. Мне уже приходилось говорить о философии «Сердца тьмы», о символике этого сюжета. Активистская воля западного человека в столкновении с кошмарной всеобщностью природы, приобретающей в такой ее безмерности смысл древнего бытия, того бытия в себе, о котором говорят философы. Герой «Сердца тьмы» Курц – символическая фигура, отнюдь не реалистический образ хищного колониального захватчика. Это титаническая фигура некоего Прометея, бросающего вызов стихиям бытия, и в столкновении с ним, естественно, переживающего высокую трагедию. «Сердце тьмы» – это трагедия западной культуры, ее надлом в непосильной борьбе с бытием. Пророчество такого поражения во времена, когда Запад казался, да и был на вершине своей экспансионистской мощи. Реальный план «Сердца тьмы» вполне достоверен. Это бельгийское Конго, по которому в конце XIX века путешествовал на какой-то Шотландии морской капитан Коженевский. Но я уверен, что у этого сюжета, у этого места есть символический прообраз – Россия. Тема «Конрад и Россия» не может не привлечь внимание читателя Конрада. Я обнаружил в интернете статью Марка Амусина из журнала «Нева» за 7-й год. «Русская страда Конрада». Там пишется о том, чего не заметить нельзя, что повесть «Дуэль» построена на пушкинском выстреле, что позднейшие два романа Конрада «Тайные агенты» и «Глазами Запада» сильно отдают Достоевским и по тематике революционного подполья и некоторыми сюжетными ходами. Но это только внешний литературный слой, а у сюжета «Конрад и Россия» есть несомненный экзистенциальный план. В непроходимой, необъятной, неопределяемой природе Конго Конрад узнал другое место – Россию. Россию как бытие в себе, то есть нечеловеческое, не для себя бытие, не для человека. Можно предположить, что норовистый польский юноша из потомственных инсургентов решил бросить вызов извечной врагине. А сказать по-другому, решил с ней помериться силами. Это был враг, достойный уважения, переходящего на грань любви. Так Сизиф любит свой камень, если верить Альберу Камю, а Прометей — своего орла. Какой же без орла Прометей? И отсюда море в жизни Юзефа Коженевского. Море — то же самое безграничное бытие. Но, во-первых, оно чище, а во-вторых, с ним действительно можно вступить в борьбу. А доказав самому себе, что способен победить море, он ушел на сушу и занялся тем, к чему лежало сердце — литературой. Мне, в отличие от Набокова, трудно судить об английском языке Конрада, но громадную значимость его тем, экзистенциальную насыщенность его литературы могу свидетельствовать. Он глубоко философичный автор. Вообще же, все у меня началось с одного персонажа из «Сердца тьмы». Там на пути рассказчика к диаболическому Курцу появляется совсем неожиданный человек, какой-то приблудный русский, сын протоиерея из Тамбовской губернии. Вот что о нем говорится среди прочего.
Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищим, покинутым, одиноком в его бесплодных скитаниях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить, безумный и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и жалость. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться вперед. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем.
Трудно не увидеть в этом месте самоописание Конрада. Это же его жизнь, его экзотический побег в мировую ширь из альтернативной шире России. Но вот деталь, говорящая уже и о пророческой мощи Конрада. Этот русский сделан пылким приверженцем Курца, и в его проекции на позднейшую русскую историю возникает сюжет Сталина, культа его личности.
Однако я не завидовал его преданности Курцу. О ней он не размышлял. Он ее принял с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, что эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел.
Эта способность Курца безжалостно властвовать и в то же время привлекать сердца людей все же не только о пророческом даре Конрада говорит, увидевшего в конголезской глуши тоталитарных диктаторов XX века, но и о амбивалентном его отношении к собственным героям. Курц — это некое идеальное «я» самого автора, символ его собственной жизни, построенный на опыте титанических самопреодолений. Конрад с его Курцем – демонический автор. Россия в жизненном плане Конрада не столько любовь, сколько вызов, испытание экзистенциальных сил. Но такая ситуация невозможна без скрытой любви, без некоего темного эроса, амор-фати, как говорил Ницше. И вот детали психоаналитического, если хотите, плана. Одного из своих сыновей Конрад назвал Борисом. Это из пушкинского «Годунова», конечно. Для него герой пушкинской трагедии не пылкая полячка и не отчаянный Лжедмитрий, а сам русский царь, в котором он не видит врага. А в повести «Дуэль» умный герой не любит Наполеона, что опять же странно, ибо поляки Наполеона, врага России, обожали. И еще одно. Йозеф Конрад Коженевский имя свое вполне понятно переделал на английское «Джозеф». Но фамилию псевдоним он взял из второго своего имени – Конрад. Вспомним, что Конрад Валенрод у Мицкевича – это двойной агент. Английский писатель Джозеф Конрад не убежал из России, он носил ее в себе.
Борис Парамонов, «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Атомная бомба».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, сейчас проходит один из самых интересных фестивалей мирового кино – Каннский фестиваль видеофильмов. Сразу хочу сказать, что Каннский имеется в виду не лазурный берег Франции. Имеется в виду город Каннск. Изначально, по-моему, все это родилось из какой-то шутки. Если есть город Каннск, почему не сделать Каннский фестиваль? Группа энтузиастов пошутила, потом группа энтузиастов подумала, потом группа энтузиастов сделала этот фестиваль, который проходит уже который год. И более того, он стал международным, и он стал значимым моментом вообще в фестивальном кино- и видеодвижении. Фестиваль открылся 22 августа, продлится он примерно неделю. У него обширная программа. Во-первых, будет показана ретроспектива Феллини. Я не знаю, была ли где-нибудь в Сибири так глубоко ретроспектива Феллини. Если была, то это очень хороший повтор. Если не была, то это очень хорошая, как говорят, премьера. Будут детские программы, будут мультпрограммы, будут уличные программы, будут кинолаборатории, которые ведут самые разные мастера. И, конечно, будут показаны фильмы. Напомню, в этом фестивале показывают короткие фильмы. За несколько дней до открытия фестиваля, 20 числа, в Москве, в кинотеатре 35 мм, была презентация этого фестиваля, и были показаны ленты, которые в предыдущие годы заняли второе и третье места. Это было сделано сознательно, потому что по решению жюри часто первые места отдаются самым новаторским картинам, которые не всегда интересны широкому зрителю. Здесь были отобраны именно те ленты, которые с точки зрения организаторов могут привлечь наиболее широкую аудиторию. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы слушаем сегодня. Сегодня мы слушаем фрагмент альбома, который был выпущен фондом Георгия Гороняна. Это альбом «Джаз в смокингах». К сожалению, сам маэстро не смог подержать его в руках. Он скончался в январе этого года. Oh,
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Переходим к нашей рубрике «Переслушивая свободу». Сегодня Сергей Довлатов. 20 лет назад, 24 августа 90-го года, Довлатов скончался в Нью-Йорке. Наши слушатели и читатели, вероятно, уже заметили на главной странице нашего сайта новую рубрику «Литературный канон свободы». Милости просим посетить эту рубрику, это интернет-окно, и в качестве первого героя рубрики мы выбрали Сергея Довлатова. А в нашей с Андреем Гавриловым программе голос писателя, миниатюра «Кушать подано». 80-й год.
Жизнь титулованных корифеев искусства обычно проходит на виду у зрителей. И не только в США, где обожают сенсации, но и в СССР, где подобная хроника традиционно замалчивается. Все-таки публика знает многое. Знает, что режиссер Иван Пырьев женился на молоденькой актрисе Лионелле Скирде, что Смоктуновский жестоко поругался с Товстоноговым, а жена неподражаемого Аркадия Райкина, увы, тяжело больна. Жизнь людей искусства, кумиров публики, окружена неизменным вниманием, это совершенно естественно. Однако признанных корифеев не так уж много, десятки, сотни. А что же делается в тени? Как протекает жизнь незаметных тружеников сцены и экрана, тех, чьи имена на афишах печатаются мелким шрифтом? В Союзе около 60 театральных учебных заведений. Помимо этого, едва ли не каждый значительный театр имеет учебную студию. Короче, сотни профессиональных актеров и актрис ежегодно удостаиваются дипломов. Общее число людей этой профессии составляет многие-многие тысячи. Считанные единицы получают заметные роли в кинематографе, в популярных телесериях и обозрениях, участвуют в столичных и европейских гастрольных поездках. Остальные ведут довольно унылое захолустное существование. Начнем с того, что у актеров возмутительно маленькая зарплата. Люди гуманитарных профессий вообще зарабатывают ничтожно мало, но актеры в особенности. Расчет строится на том, что у актеров есть возможность приработка: радио, телевидение, кружки художественной самодеятельности. Однако на радио требуются единицы, собственные телеканалы имеются лишь в нескольких крупных городах, педагогическая же работа не всякому дается. Так что большинство профессиональных драматических актеров остро нуждается. Производственные нагрузки в театре очень значительны. Ежедневные многочасовые репетиции, вечерние спектакли, отсутствие выходных, многочисленные шефские, то есть бесплатные концерты и так далее. Нездоровый и жесткий трудовой ритм плюс материальные лишения выматывают актера, делают его нервным, уязвимым, раздражительным. Как следствие этого, в труппе царит напряженная гнетущая атмосфера. Бесконечные интриги мешают творческой работе. Стремление получить лучшие роли толкает на всяческие ухищрения. Незатухающая борьба уязвленных самолюбий отнимает время, тормозит художественное развитие, снижает творческие потенции. Все это сопровождается безграничным российским пьянством, чему способствует несколько хаотический образ жизни. Все это касается не только заурядных актеров. Многие звезды экрана подвержены тяжкому недугу, алкоголизму. Слабости рядовых актеров менее заметны, однако не менее пагубны. Им можно всерьез посочувствовать. Не будем забывать, что театр прежде всего советское учреждение, со всеми его особенностями. Здесь имеется партком, местком, отдел кадров. Как и всюду, ответственные посты достаются самым бездарным людям, которым гарантированы самые заметные и выигрышные роли. Чтобы как-то выкарабкаться из нищеты, актеры заняты поисками разнообразной халтуры. Одни заняты в массовках, наподобие досужих пенсионеров и бедных студентов. Другие часами просиживают в холлах радио и телевидения, ожидают, когда их пригласят. С волнением ожидаются новогодние елочные представления. Бесчисленным домам культуры требуются зайцы, волки, снегурочки. Наивысшая ставка у Дедов Морозов. Они зарабатывают до 50 рублей в сутки. К сожалению, торжества бывают лишь раз в году. В жизни актера есть одна существенная деталь. По традиции, актер должен хорошо одеваться, иметь благополучный и респектабельный вид. В общем, показывать товар лицом. Иначе не видать ему халтур и приработков. Все знают, каких усилий это требует. Ведь заграничный пиджак из кожезаменителя стоит 300 рублей. В хорошем магазине на Бродвее 50 долларов. А стандартные джинсы – 150. В Америке долларов 15. Бог знает, на какие ухищрения идут актеры, чтобы обзавестись импортными тряпками. Скупают подержанные вещи у иностранцев, попадают за это в милицию, расплачиваются штрафами 15 сутками ареста. Короче, рядовой актер олицетворяет в Союзе хронического неудачника. Детство мое прошло в актерской среде. Родители окончили Ленинградский театральный институт. Известности, увы, не достигли. Отец и мать часто повторяли: «Не дай Господи, станет актером», имея в виду меня. Видимо, их горячие мольбы были услышаны. Актером я не стал, я на долгие годы превратился в советского журналиста, что тоже, конечно, отнюдь не подарок.
Сергей Довлатов, «Кушать подано». Радио «Свобода», запись 80-го года. И еще одно выступление на довлатовскую тему. Андрей Битов, «Мо» о Довлатове.
49. Вот еще цифра, которую надо пережить. Слишком часто в нее упираются, не дожив до первого юбилея. 7,7 – две косы. Они любить умеют только мертвых. Этот пушинский приговор русскому менталитету скрашивается тем, что любят все равно те же, кто любил живого. Только возможностей почему-то появляется больше. Та же гласность. Очередная тризна по Довлатову. Звезда ариев. Срочно в номер. По телефону же как в голову пришло. Время поджимается, как яйца. Сергей Довлатов был моложе даже Валеры Попова. Он был слишком высок и слишком красив, чтобы я мог относиться к его прозе независимо. В конце концов, он сломал мне диван. И теперь, когда я знаю всех, кто имел к нему отношение, он умер. Редкое свойство русского писателя – оказаться старше, чем ты рожден. Сережа Довлатов – Чехов. А кто же тогда Чехов? Яйца оставить? Оставь, раз уж есть». Недавно едем, это мы с Поповым, два старых метра, на автобусе из Ленинграда в Эстонию, сопровождая группу более свежих петербургских дарований. Приглядываюсь к новым лицам, прислушиваюсь. Пересечь границу внутри бывшего СССР тоже, доложу вам, переживанница. Слышу с величайшим почтением в голосе: «Валерий Георгиевич, а скажите, пожалуйста, как на вас повлияло творчество Сергея Довлатова?» «На меня повлияло?» Попов на секунду теряет дар речи. «Но лишь на секунду. Да он же позже меня начал. Он нормальный тогда парень был, его за пивом можно было сгонять. Вот-вот, подхватываю я, а я еще тебя мог послать». «Да, нормальный был парень». Попов окончательно обретает свой дар. «Это только после смерти он так чудовищно зазнался». Думаю, Довлатову бы первому понравилась такая шутка.
«Мо» о Довлатове Андрея Битова. Андрей, а теперь самое время перейти к вашей персональной рубрике, дать вам высказаться о сегодняшних музыкантах подробнее.
Вы знаете, мне довольно трудно было отобрать диск для сегодняшней программы, потому что в Москве только что завершился 13-й джазовый фестиваль в саду «Эрмитаж». Это заключительный летний джазовый фестиваль. Лето в Москве открывается джазовым фестивалем в Архангельском, а заканчивается джазовым фестивалем в саду «Эрмитаж». И в этом году там выступали, кстати, многие музыканты, творчество которых мы представляли уже в наших программах. И «Ничей квартет», и Виталий Головнев, Алекс Ростоцкий. Но нет смысла их перечислять. Очень сильно было искусство взять кого-то из этих музыкантов и вот как бы, прощаясь с фестивалем, прощаясь с джазовым летом, именно его творчество и представить. Но поскольку мы в свое время решили, что джазовые диски у нас выходят настолько нечасто, что мы не можем на них не откликаться, я решил все-таки сегодня представить творчество человека, который, к сожалению, не будет никогда больше участвовать в джазовых фестивалях. Мы уже говорили не раз о творчестве Горяняна, и вот альбом, который был выпущен фондом Горяняна. Здесь интересно не только то, как играет Горянян на сопрано и саксофонах. Кстати, ни одной пьесы самого Горяняна на диске нет. Но и то, что известные классические мелодии, причем классические как джазовые, так и просто классические, там Прокофьев и Моцарт представлены, в частности, среди авторов, аранжированы Горяняном. И вот тут я не могу не процитировать слова великого Уиллиса Канновера, человека, благодаря которому целые поколения советских радиослушателей в свое время приобщались к мировому джазу. Он регулярно крутил записи Горяняна по «Голосу Америки» и представлял музыканта только в превосходных выражениях. Я на протяжении многих лет восхищаюсь Георгием Горяняном и как композитором, и как аранжировщиком-дирижером.
но и как солистом-импровизатором. И именно в этих ипостасях, как аранжировщик, дирижер и как солист-импровизатор, Георгий Горонян и представлен на этом альбоме. Напоминаю, это альбом «Джаз в смокингах», Георгий Горонян, «Виртуозы Москвы», Денис Мацуев, посмертное издание, диск вышел в 2010 году.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.